Глава 7. Тем же вчерашним путем его гнали на передовую. Что им еще надо? Что они надумали, сволочи? Сильнее, чем боль и холод, начал изводить его этот вопрос. С отчаянием и ненавистью он бросил на ходу Шварцу Чернову. «Ты, гад! Хватит мучить! Стреляй!» Тот повернулся и, придерживая рукой фонарик, кожаным ушком пристегнутой груди, взглянул на него из-под влажного козырька фуражки. «Стрелять? Нет, стрелять я подожду. Я сначала устрою тебе маленький спектакль. Знаешь, как это у вас говорят? Концерт самодеятельности». «Подлюга, чего тебе еще надо?» «Скоро увидишь». Так они вышли из оврага в низину. В сырой от тумана траве набрякли влагой сапоги. Идти становилось все тяжелее. Кругом, в сером туманном мареве, лежала весенняя земля. Шварц Чернов молчал, то и дело бросая из-под козырька быстрые взгляды по сторонам. С высоты изредка доносились выстрелы, то автоматные, то винтовочные, но они только свидетельствовали о затишье на передовой. Боя там не было. Неопределенная тишина под высотой поразила лейтенанта угрюмой неизвестностью. Думалось, что там случилось, где рота? Но от того, что он шел ближе к своим, становилось все-таки легче на душе, хотя он знал, что помочь ему тут никто уже не сможет. Знакомой тропинкой они вчетвером дошли до начала траншеи, что, извиваясь по склону, вела на высоту. Шварц Чернов спрыгнул в траншею, тут она была неглубокой, и быстро пошел, по-прежнему поглядывая по сторонам. Впереди еще раздалось несколько выстрелов, вверху с тугим жужжанием, замирая вдали, пронеслись пули. Но это были наши выстрелы и наши пули. Сердце пленного отозвалось на них тихой печальной радостью. Вскоре Шварц Чернов догнал группу солдат с поднятыми воротниками и натянутыми на уши пилотками. Они прижались спинами к стене, почтительно пропуская офицера. В руках у них были плоские алюминиевые котелки, видно, с завтраком. На Климченко пахнуло запахом кофе, и от внезапного ощущения голода у него помутилось в глазах. Под враждебно любопытными взглядами притихших солдат он пошатнулся, по-прежнему придерживая брюки, темно-синие, диагоналевые галифе. Траншея петляла изгибами и все дальше и дальше взбиралась на высоту. Шварц Чернов начал понемногу пригибаться, где-то уж совсем близко были наши. Климченко гнуть голову перед своими не хотел, раза два выглянул из-за бруствера, но кто-то из конвоиров сзади прикрикнул, и Шварц Чернов зло оглянулся на него. «А ну ниже!» — строго сказал он. Климченко позлорадствовал в душе над этой заботой о его безопасности. В то же время его недоумение от необычности намерения этого палача все возрастало. И как он ни старался, не мог сообразить, что с ним порешили сделать. «Может, все-таки агитировать заставят? Так я им поагитирую, запомнят собаки». Но агитировать ему не пришлось. Минуя удивленных его появлением, мерзнущих в засланной соломой стрелковых ячейках немцев, они взобрались по траншее на самую высоту, чуть ли не в то место, куда он так неудачно ворвался вчера. Где-то совсем близко, видно, в том же самом овраге, была его рота, и ощущение этой близости вызвало нестерпимую тоску по всему родному, которое было для него навсегда утрачено. Как о наивысшем счастье мечтал он хотя бы один день провести там, хотя бы в одну атаку сходить вместе со всеми. Он бы не ругал теперь этого нерасторопного и неуклюжего, но по существу совсем неплохого голоногу. Готов был забыть все обиды народного. Он бы пошел теперь с ними в любой бой, в самое пекло, лишь бы оказаться среди своих. Где-то внутри шевельнулась в нем жалость к себе за такой нелепый и неудачный конец. Они подошли к пулеметной ячейке, которая ближе других была к оврагу. Из ячейки выглянул молодой пулеметчик небольшого роста, ладно сбитый крепыш в длинной выпачканной глиной шинели. Шварц, Чернов что-то сказал ему. Пулеметчик, оставив на бруствере свой МГ с лентой в приемнике, удивленно посмотрел на пленного, потом окликнул кого-то, очевидно, соседа по траншее. Тот прокричал что-то дальше. Около них, скупо переговариваясь, собрались солдаты. Задымили сигареты, и сладковатый, хмельной на холодном воздухе дым закружил Климченко голову. Шварц Чернов терпеливо ждал, а у Климченко внутри все сжалось. Он чувствовал, что вот-вот настанет развязка. Наконец тот, кого ждали, пришел. Это был толстенький, заспанный, небритый офицер. Недовольно и бесцеремонно уставясь на пленного красноватыми, кроличьими глазами, он выслушал Шварца Чернова, буркнул свое «яволь» и хрипловато что-то приказал солдатам. Те передали приказ по траншее. «Ну, иди!» Затаив что-то явно недоброе, кивнул гитлеровец Климченко. Лейтенант почувствовал, что тот самый последний для него час настал и был готов, как подобает, встретить его. Но он не понял своего палача. «Куда?» «Вылезай, иди! Туда, к своим! Ты же хотел, кажется!»
«Как к своим?»
«Очень просто! Вылезай и топай! Чего испугался? Или, может, не хочешь?»
«Что он затеял?» — лихорадочно размышлял Климченко. Что он еще подготовил? Смерть? Это понятно, но почему именно такую? Ну что ж, пусть. Может, даже так и лучше. На поле боя, на глазах у своих. Пусть. Лейтенант шагнул мимо Шварца Чернова и грудью ткнулся в бруствер. Траншея была тут глубокая, а руки Климченко были заняты брюками, и он сорвался, ударившись подбородком. Это было унизительно. Сзади, сдерживая любопытство, стояли немцы. Сопели, кашляли, топали сапогами. Все глядели на него. И он в совершенной беспомощности вдруг растерялся. Тогда молодой крепыш-пулеметчик, чью ячейку они заняли, щелкнул пряжкой своего ремня и, сняв его с длинной шинели, подал Климченко. Мучаясь от стыда и унижения, лейтенант даже не взглянул на него, машинально подтянул и туго подпоясал брюки. Потом, напрягшись каждым мускулом, он оперся грудью об бруствер и вылез из траншеи.
«Зондер, привет коллегам!» — с ухмылкой бросил ему напоследок Шварц Чернов.
Впереди распростерлась необъятная, притуманенная ширь поля, близкий, у подножия высоты овраг, покатый склон с полегшей стерней и уходящая под самое небо весенняя даль. Это предсмертное приволье неудержимой тоской резануло сердце. Климченко не мог ни понять, ни почувствовать даже откуда, то ли из этого серого, печального, но такого до боли родного и свободного простора, то ли, может, из самой его истрадавшейся души, вдруг загремел в нем где-то внутри удивительно чудесный хорал вечного, величественного и почти святого, перед чем человек и все его заботы были бессмысленны и ничтожны. В какой-то короткий миг Климченко почувствовал себя муравьем и Богом одновременно, будто с порога вечности на секунду заглянула в его лицо великое, непознанная в жизни сущность бытия. На несколько коротких секунд, утратив собственное ощущение, как бы растворившись в небытии, он вознесся над этим простором, над огромной искровавленной землей, траншеей, оврагом и даже собственной скорой гибелью. Правда, мимолетный взгляд туда-назад в одно мгновение низвернул его к земле, к смерти, и он, отсчитывая последние мгновения, шагнул с бруствера. Потом медленно, уже реально ощущая себя и все земное вокруг, и прощаясь с жизнью, он пошел от траншеи в поле, вниз к оврагу, ожидая всем телом очереди или, может, залпа, и зная, что все кончится как нельзя более просто. Смерть слишком простая штука. На войне он убедился в этом и давно не боялся ее. Ему только хотелось теперь не прозевать последний миг, отметить его как точку, как последнюю грань жизни. Но выстрелов сзади все не было, и он шел дальше. Ветер тугой волной толкал его в грудь, лохматил на голове волосы и концом бинта хлестал по щеке. Климченко сорвал его и вместе с окровавленным комком ваты отбросил в сторону. Цепляясь за жнивье, повязка запрыгала на ветру. «Ну, стреляйте! Стреляйте же, сволочи! Где же выстрелы?» — молил он. Выстрелов, однако, не было. Тогда Климченко остановился, выждал, оглянулся. Вдоль всей траншеи над бруствером торчали, шевелились каски, стволы винтовок, короткие дула автоматов. Видимо, то, что он остановился, не входило в их расчеты, и несколько голосов закричало: «Рус, шнель! Дом, дом, шнель! Рус, пуф, пуф!» Потом раздался хриплый солдатский хохот. «Почему же они не стреляют? Почему не убивают? Чего медлят?» Удивление из-под воль начало перерастать в тревогу, которую уже не могло заглушить и безнадежное ожидание смерти. Встревоженный, он почувствовал, что все не так просто, что Шварц-Чернов что-то затеял, не худшее ли, чем сама гибель. Возбужденный и озадаченный, он был не в силах сообразить, что происходит. Он лишь чувствовал опасность сзади, все дальше отходил от нее и невольно прибавил шаг. В то же время он был твердо уверен, что с этого склона они не выпустят его живым. Может, впереди минное поле? Может, ударит вчерашняя автоматическая пушка? И он шел. Вот уже и дорожка с буреном в канавках. Рядом распластанное тело в шинели, кто-то ихний. Но Климченко даже не взглянул на труп. Неподалеку второй, с взъерошенными на спине остатками вещмешка. Лейтенант узнал гармониста и запевал у Прошина. Он все быстрее шагал вниз, вниз к оврагу, и, напрягаясь каждым нервом, ждал. Но там, на высоте, молчали. До него долетали лишь бессвязные чужие голоса и хохот. Наконец он отошел настолько, что убить его первыми выстрелами было уже не так легко. Он снова оглянулся. Нет, за ним не бежали. И тогда все его существо вдруг окрылило желание жить, жить, жить. Пригнувшись, он рванулся, что было сил, вперед, побежал, ожидая, как какого-то оправдания, как исхода мучительной неопределенности, выстрелов оттуда, с высоты. Но выстрелов не было. Ни одного, ниоткуда. Высота замерла, притаилась, стихла. Тогда его внезапно охватил мгновенный, неосознанный еще страх. Он споткнулся, ослабевшие ноги не держали его. Бессмысленным, блуждающим взглядом лейтенант глянул вниз, где уже так близко было спасение, и он остановился как вкопанный. По всему берегу оврага из траншей и окопчиков, ровиков торчали каски, шапки автоматчиков. Он не видел еще ни их лиц, ни взглядов, но что-то страшное вдруг подсознательно передалось ему. И он отчетливо, как это может быть только за секунду до смерти, понял, что и для этих людей он почему-то стал врагом. Это новое открытие ошеломило его. Что-то в нем сразу надломилось. Ноги сами рванулись в сторону. Не зная и не понимая, что случилось и что делать дальше, он обежал по стерне кривую, безвыходную замкнутую петлю. Еще раз увидел молчаливую высоту и тогда окончательно понял, что произошло. Климченко опустил руки. Голова его бессильно поникла на грудь. Шатаясь от ветра, он медленно побрел во враг. Там увидел чьи-то руки на свеженарытой земле, пустые закопченные гильзы, рассыпанные в сухой траве, клочок газеты, прибитый ветром в бурьяне. Дойдя до обрыва, он немного боком, чтобы не свалиться, ступил в него, потом, едва держась на ногах, сошел вниз. Рядом были люди, они все молчали. Из-под ног лейтенанта сыпался и шуршал по обрыву гравий. Потом в поле зрения Климченко попали знакомые валенки с желтыми старыми подпалинами, и он, вздрогнув, поднял голову. Напротив стоял Орловец. Страшное, черное от густой щетины лицо ротного, на котором бешено горели глаза, не удивило его и не испугало. Лейтенант онемел и безразлично взглянул в гневную пропасть его зрачков. Он не удивился также, когда в следующее мгновение с нестерпимым звоном в ухе полетел на землю. Молча, затаив дыхание от боли в голове, он медленно встал и изо всей силы, еще не сохранившейся в нем, ударил ротного. У него не было уже ни злости, ни обиды. Было только прежнее постоянное ощущение беды, которое так несправедливо обрушилось на него и скинуть которую просто уже не было возможности. Он молча ждал за этим ударом другого, более сильного или, может, выстрела в грудь или спину. Сзади и по сторонам стояли бойцы. Кто-то из них зло крикнул: «Предатель!» Он ждал этого выкрика. Оправдываться у него не было сил. Да он и не находил слов, чтобы опровергнуть эту чудовищную несправедливость. Впервые со всей ясностью он понял коварный замысел Чернова Шварца. И с новой силой почувствовал, что действительно смерть теперь для него роскошь. Но почему молчит, не стреляет в него Орловец? Чего он ждет, непонятным окаменевшим взглядом, уставившись в его лицо? Лейтенант поднял глаза и, встретившись с этим взглядом, вдруг неожиданно для себя увидел в нем почти что растерянность. Показалось, что ротный обо всем уже догадался, прочитал на окровавленном лице лейтенанта его страшную беду, и теперь ему оправдываться уже и не надо. Тотчас в душу хлынула нестерпимая обида. Климченко расслабленно опустился на землю, зажал меж колен лицо и выдавил из себя полный отчаяния и боли стон. «Братцы мои!» Больше он ничего сказать уже не мог. Кругом гневно гудели бойцы. «Тихо!» Покрывая гомон, вдруг крикнул Орловец. «Молчать! Коли ни черта не понимаете!» Тогда бойцы, видимо, что-то почувствовав, сразу притихли. Климченко услышал ругань и угрозы уже по адресу немцев. В безысходном отчаянии он затаил дыхание, стараясь заглушить в себе свое горе. И услышал поблизости знакомый, такой рассудительный, родной голос Голоноги. «Что ж, сынок, что теперь сделаешь? Стерпи, как-нибудь!» Эти сочувственные тихие слова пожилого человека, с которым у лейтенанта бывало всякое, и плохое, и хорошее, неожиданно словно восстановили в его душе что-то сдвинутое, сбитое несчастьем со своего обычного места. Может, в этих словах отразился тот трудный, всегдашний Голонога, терпеливый и добрый, с которым немало поборолся Климченко. И лейтенант теперь внутренне рванулся в протесте против этого как-нибудь. Он не хотел как-нибудь. Либо он будет прежним для них, либо никаким. Протест превозмог все другие чувства. Климченко с новой силой, с окрепшей вдруг злостью, вскочил. Жажда доказать свою невиновность неудержимо вспыхнула в нем. Казалось, он нашел выход. Минуту назад метавшийся, как в обмороке, он решился на единственно верное избавительное. Он быстро вскочил, глаза его пылали бешенством, рванулся к Голоноге и дернул за дуло его автомат. «Дай!» Голонога бессмысленно моргнул запавшими, усталыми глазами, но в следующую секунду опустил руку, снял с плеча автомат и отдал его взводному. Климченко, будто обезумев, рванулся по склону из оврага и по Ниве устремился туда, вверх, к высоте. Сзади было тихо-тихо. Он не оглядывался и не слышал ничего. На мгновение все на обрыве будто онемели. И никто не задержал его, не выстрелил. Только через секунду кто-то выругался, и затем над оврагом взвился зычный молодой голос телефониста Капустина. «Сволочи! Это все они, сволочи!» Как-то подспудно лейтенант ждал чьего-то сочувствия. Ждал его, сам себе не признаваясь в этом. Горячая, расслабляющая волна окатила его с головы до ног, и Климченко вдруг почувствовал, что ожил, воскрес, что появилась надежда. А сзади уже затопали ноги бегущих бойцов. Значит, его не бросили, поверили ему. Все это быстро возвращало его к жизни. Теперь перед ним были только немцы. Был проклятый Шварц Чернов, и все в нем устремилось туда, к отмщению, либо к смерти. Столь же быстро вдруг все оборвалось. «Отставить! Стой! Назад!» Долетел откуда-то сзади крик орловца, и уже почти что выстроенная на бегу цепь дрогнула. «Климченко, назад! Все назад! Бегом!» «Что это? Что это? Почему? Зачем?» Вдруг снова все запротестовало в нем. Но за несколько последних минут он уже успел стать частью целого, и теперь, как и все, он обязан был подчиниться этой команде. И Климченко упал. Немцы еще не стреляли, но слаженный бег десятка людей, кинувшихся за ним, уже нарушился. Некоторые попадали, а другие побежали обратно, во враг, на краю которого стоял орловец. Отдавшись щемяще тревожному чувству, Климченко встал и, волоча за ремень автомат, пошел полем вниз.